тот самый момент, как мальчик родился, как его не отдать отмазать в армию, какими угодно способами, ну, это вообще, конечно, куром насмех, если вообще об армии можно так говорить. У меня, слава богу, дочка растет, но я тоже думаю о том, что влюбится в кого-нибудь, и не дай бог, там что-нибудь в армию заберут.
А вот скажите, Ирина Евгеньевна, вот я смотрю на наши, на вопросы, которые пришли к нам по интернету, и вижу, например, такое сообщение. Это «Открытая Россия» общественная организация? Вы плохого мнения о российском обществе. Понятно, что хотел сказать господин вопрошающий. У меня в связи с этим к вам вопрос. Вот вы сейчас представитель де-факто несуществующей организации.
Да, де-факто нас уже нет.
Конечно. А вы что защищаете?
В каком смысле?
Вот здесь, какую позицию здесь, сидя в эфире «Эхо Москвы»?
Ну, знаете, я, честно говоря, считаю, что общественные организации отчасти сами виноваты. Отчасти, я повторюсь, в том, что их голос не услышан. Потому что, когда нужно собрать, условно говоря, подписи под каким-то там обращением, и мы выходим на форум доноров, есть такая организация в России, говорим, ребят, давайте-ка вот сформулируем общую позицию, сделать это практически невозможно. Практически невозможно. Как ни грустно это звучит. Вот. И тут, опять же, соглашусь с Глазычевым, нужно создавать какие-то площадки, на которых вырабатываются общие позиции. Неструктурированность общественных организаций такая вот. Они там добровольные объединения какие-то имеют, но все это мало, на сегодняшний день мало. Нам нужно быть жестче. Это та позиция, которую я отстаиваю. Но, с другой стороны, я еще раз хочу повторить, Нателла, вот там, где власти больно, вот там она не хочет никого слушать. Там, где у нее какой-то вот пунктик, там, будь то свобода
слова. Она стреляет
слова,
в человека в подъезде.
Она стреляет в человека в подъезде или не власть. Но давайте не будем ставить диагноз сразу, мы не знаем.
Ну, или достается из широких штанин, например, энное количество полоний.
Да.
Как сказали в Скотланд-Ярде, да?
Например. Но тем не менее, там, где ей не больно, она зовет на помощь. И из этого делает витрину. Смотрите, мы сотрудничаем. А ведь, собственно, сотрудничество, оно не обязательно должно быть там, где оно очень благоприятно идет и хорошо получается. Оно должно быть и там, где общество недовольно властью.
И что же делать?
Ну, вот смотрите, все-таки, друзья мои, очень по-разному складывается и судьба общественных организаций. Когда ко мне в комиссию записался человек от афганских ветеранов, я сначала пришел в ужас. Ну, думаю, вот сейчас будет такой жесткий суд. Оказалось, изумительный парень, это одно дело. Но какую гигантскую работу по людям, фактически брошенным государством, делают структуры, которые объединяют разного рода ветеранов от, увы, оказавшихся в ситуации множества войн. Недооценивать это просто было бы совершенно несправедливо. Пока, к сожалению, очень слабо о себе говорят профсоюзы.
Можно я скажу еще одну вещь? Вот у нас есть такая проблема, как инвалиды-колясочники. Вот заговорил Вячеслав Леонидович о афганцах. Знаете, пандусы в Соединенных Штатах построили после 68 года, когда количество ветеранов и колясочников после Вьетнама, молодых мужиков, насчитывало десятки тысяч. Они вышли на улицы со словами: «Вы что думаете, мы будем дома сидеть теперь всю жизнь?» Но они вышли не одни. С ними вышли их жены, их подруги, их дети, их родители, друзья подруг, друзья родителей. Марши были гигантские. Гигантские. Вот у нас просто люди считают почему-то, что моя хата с краю, я не пойду, мне неинтересно. Это политика. А это не политика никакая. Это никакая не политика, это отстаивание собственных, абсолютно нормальных человеческих интересов. Вот недавно, год назад, правда, недавно, была в Америке, включила телевизор, идет репортаж из Централ Парка. Марш паркинсоников. Это вот, значит, больные болезнью Паркинсона. Слушайте, сколько народу с детьми, на колясках, с шариками, с песни поют, с какими-то масками смешными. 10 или 11 тысяч человек там было. На это нельзя не обратить внимания. А всего-то, чего они хотели, это чтобы еще какое-то лекарство внесли в список обязательный там для покрытия медицинским страхованием. Это масса.
То есть, извините,
людей.
Пожалуйста, с позиции российского гражданина, инвалида, получающего очень небольшую пенсию, они просто с жиру бесятся. Так получается?
Получается, да. Но они заслужили то, что у них есть. Потому что они выходили, они уговаривали своих друзей, они уговаривали своих родственников. Или их родственники сами выходили. Но, понимаете, невозможно отмахнуться от людей, когда их тысячи.
Ирина Евгеньевна, я всегда, когда разговор идет о том, что, ребята, вы сами виноваты, вы сидите себе по норкам и жуете свою картошку потихонечку, когда об этом заходит разговор, я вспоминаю один из материалов, опубликованный все той же «Новой газетой» и все той же Анны Степановны Политковской, о том, что у органов внутренних дел существует секретная инструкция, номер, если хотите, сейчас восстановлю, которая позволяет в местах несанкционированного скопления народа воздействовать на эти скопления вплоть до стрельбы на поражение. Ваш комментарий? Выходить на улицу?
Ну, об этом я тоже говорила, Нател, что у нас нет сейчас никаких мер, кроме крайних. И это ужасно. Это то, во что мы превратились за последние годы, когда газет мы сами не читаем, между прочим. Ну, в телевизоре нечего смотреть, это другой вопрос. А радио слушаем, да, а газеты? Ну, посмотрите на тиражи. Вот я работаю с региональной прессой. Ну, там публикуются порой очень острые материалы, но там тиражи мизерные, их никто не читает. То есть людям получается что? Это мой вопрос к вам и к Вячеславу Леонидовичу. Людям неинтересно о себе позаботиться, узнать о том, что болит у соседа, и предохранить себя от того, чтобы такая боль у тебя возникла самого впоследствии.
Вы знаете, это не так просто. Смотрите, вот в конце года была акция, в которой, ну, и я принял участие, специально зайдя туда, «Детский мир». Когда это было нормально оформлено, когда можно было принести свою копеечку, купить игрушку, которую ты считал нужным, и положить под эту огромную елку, это было здорово. Люди в это включали.
Да, и сухая попа, если вы
когда
помните,
было,
все возили.
Когда была акция с этим несчастным водителем?
Щербинский.
Сколько тысяч людей по стране включилось? Значит, мы видим... Автовладельцы – это организуемая сила.
Не забудьте. Историю.
Организуемая сила. Значит, надо опираться сначала на тех, кто уже организуется, а дальше втягивать других. Это трудный процесс, в него нельзя войти в один миг.
Согласна. Согласна. Но про праворукие машины, Наталочка, я тебе хочу сказать, что когда я читаю о том, что в Владивостоке вышло 1000 машин на митинг, не смешно.
Ну, это да.
Это смешно.
Но в Москве это побольше вышло, хотя...
Ты знаешь, ну, в Владивостоке должны были выйти все.
Ну, в общем,
вот
да.
Все.
Да.
Ну, либо половина. Ну, никак не 1000 машин. А потом мы... О чем получается? Ну, сами сидели, молчали, да? А ведь действительно у каждого из нас, наверное, есть внутри такой... Ну, ладно, они придут, они решат вопрос, что я буду там...
Нет, я, между прочим, вот как человек, который ездит по дороге, я была бы против. У меня такое впечатление, что они очень небезопасны. Возможно, я не эксперт. Но, опять же, либо надо, так сказать, действовать по закону, не надо продавать людям право ездить на праворуких машинах. Я не права?
Ну, у нас
сложнее.
Мне сейчас не хотелось бы это, уйти в обсуждение этой проблемы. Ситуации, когда уже половина страны полна этими машинами, простых рецептов нет.
Но вот здесь одно очень важное обстоятельство. Вот по Москве, понимаете, Волинс-Ноленс, раз появилась палата, раз появился адрес, народ у нас грамотный, значит, в этот адрес идут сотни писем. И только по Москве пара сотен... писем по безобразиям, по отъему недвижимости, рейдерству того или другого варианта, завтра иду в суд. Вообще-то это не мое дело идти по частному случаю, но как у Толи Кучерена, есть ситуации, когда ты не можешь сказать людям «нет», хотя мне-то надо законами заниматься, а не бежать в суд Тверской. Но драма в чем? Они все врозь. Каждый занимается своим домом. И только в конце прошлого года возникла, наконец, ассоциация под названием, хорошим названием «Солидарность», которая попыталась объединить все эти казусы в единый вектор сопротивления хамству московской власти. Без такого объединения этих людей по горизонтали я бессилен, потому что каждый раз не набегаешься, жизни не хватит.
Вопрос от Сергея. Не кажется ли вам, что общественную палату власть использует как ширму для, в кавычках, демократического суверенитета, где кого-то из общественников можно переубедить, а на кого-то и наплевать, и делать свое тугое дело?
Ну, можно и ширмой, можно и ширмой назвать. Но если, понимаешь, получается, что каждый все-таки, каждый на своем месте, если что-то пытается сделать, то может сделать. Но если не пытается, тогда он действительно ширма.
Угу. Ну, понимаете, мне же трудно говорить за всех, но многих я знаю. И, скажем, мой коллега Ярослав Кузьминов, казалось бы, устроенный ректор, но ему чего? У него высшая школа экономики. Полный порядок. Тем не менее, работа по тому, чтобы придать смысл реформе, создала площадку, на которой говорились многие вещи, не обсуждаемые в рамках этого. И это попытка расширить щель.
Ну, опять же, Ярослав Иванович редкий человек, люблю, ценю. И человек, у которого абсолютно глобальное видение проблемы, он сначала будет лоббировать реформу образования, а потом интересы собственной школы. И таких людей в стране, к сожалению, очень мало. Все думают сначала о своем, а потом об общественном, в лучшем случае, если вообще о нем вспоминают.
Ну, хорошо. Кое-кто у нас все-таки водится.
Вот смотрите. Да, тем реже эти звери, тем ценнее они.
Монетизация «Не к ночи будь помянута льгот». Без всяких общественных организаций народ пошел на улицы. То есть были, как называется, спонтанные, да, такие попытки сорганизоваться. Далее ходили слухи, что кого-то из них там приглашали в местные органы власти и предлагали срочно решить вот их личные проблемы. В Питере, насколько я помню, такая история была. Но, так скажем... Я даже не могу говорить сегодня о результатах вот этих спонтанных акций. То есть получается, что, несмотря на все инструкции, все-таки что-то меняется, когда в массе пошел народ на улицы, так?
Да, конечно. Более того, я, нарушая, может быть, правила игры, часто людям, которые меня терроризируют, а что делать, что поможет? Я говорю, выходите на улицу, только делайте это грамотно. Заявляйте, делайте пикет, потому что вас не услышат, пока вы будете писать по начальству. Подавайте в суды. Да, суды очень часто принимают решения не в вашу пользу. Но без этого нажима есть изумительная дама Якутова Марина, которая издает эти инструкции, как себя вести в судебных процессах. Понимаете, ведь в чем беда? Выходили... по льготам, когда это было уже очевидно. А вот сейчас обсуждение жилищного кодекса идет тихо и спокойно в Думе. И если бы не было присутствия людей, выражающих общественное мнение на этих обсуждениях, масса вещей завтра будет проштампована Думой, и тогда это обрушится людям на голову.
Похуже,
они еще не догадываются. В десятки раз страшнее, чем монетизация льгот. Люди об этом не догадываются. Значит, функция шарнира между общественным мнением и готовящимися решениями власти, вот сегодня одна из функций общественных структур, экспертных общественных. Надо же разбираться, черт побери, что там написано. Это не так просто.
Вячеслав Леонидович, а вот скажите, пожалуйста, в свое время, когда, например, шли пикеты ученых, против, так сказать, нищенского обеспечения науки российской, особенно фундаментальной. У меня тогда еще папа был жив, ученый. И я его все спрашиваю, я говорю, папа, а ты что туда не ходишь? Он говорит, мне некогда, работать надо. В общем, я представляла, что, видимо, у него, так сказать, нету острой головной боли, что вот его лаборатории завтра не на что будет выживать. То есть были источники существования вполне официальные, никаких там, так сказать, левых дел не было. Но получается, что на сегодняшний день, если, например, говорить, в частности, о ЖКХ, каждый считает, что он свою лазейку просто найдет? Или мы настолько недалеки?
Значит, мы просто невежественны чрезвычайно.
Недалеки, мягко сказано.
Потому что ЖКХ – это штука, требующая знания, понимания, экспертного анализа, а не просто воплей по этому поводу. А этого не хватает остро. А масса организаций не то чтобы куплены, а просто получается так, само собой. Вас 3 раза приглашали как экспертную организацию. Ну, а на 4-й раз вы же знаете, что заказчик хочет.
Ну, хорошо, Вячеслав Леонидович, тогда позвольте другой вопрос. Вот в один прекрасный день народ пошел на улицы в одном небольшом городке, который назывался Кондопога, да? Чудовищная история.
Знаю эту историю в деталях. И очень тщательно. Не народ пошел на улицу, это была... отчасти акция отчаяния, отчасти отвратительная провокация.
Чья?
ДНП. И это не слова. Мы только что издали книжечку, которая дает гигантский опрос участников, свидетелей и всего прочего, желающих поживиться на ситуации, которая может быть в 35 местах.
Тогда позвольте вам задать вопрос.
И было их столько же.
Знаете, есть такой анекдот о том, как однажды к слону в лесу приходит зайцы и говорит: очень нас волки едят. Слон почесал в затылке и говорит: а вы станете ежиками. Он говорит: а как? А это, говорит, не мой вопрос. То есть, когда образуется с той или степени, иной степени стихийное некое начало, которое призывает вас пойти, еще хорошо бы разобраться, а не подобная ли структура вывела не самых умных людей на улицы небольшого городка в Карелии. Так?
Есть много здесь всего, простите. Анекдот вещь хорошая, но есть дополнение. Первое. Во-первых, есть и это. Во-вторых, есть идиотизм властей, которые придумывают вместо решения о рынках...
Власть — это кто, Вячеслав Леонидович?
Это у нас с вами исполнительная власть и является реальной властью. Поэтому говорим правительство.
Угу. Да,
кто его учит, неважно. Они это делают. И вместо того, чтобы решать задачи, которые воют эксперты годами... Кстати, Тишков еще тоже в палате, тоже не из глупых и честных людей, которые говорят: механизм обязательной ассимиляции людей.
То есть, простите, пожалуйста, президент, например, говорит: не надо там плохо поступать с такой-то компанией. Тут злое правительство, назло президенту.
Нател, я прошу прощения, вы знаете, глубоко и хорошо отношусь к Михаилу Борисовичу Ходорковскому.
Да я не о нем сейчас.
Но в данном случае давайте все-таки не будем выходить за пределы примеров общественных организаций.
Хорошо.
Потому что вот в данной ситуации, когда мы говорим о социальных действиях, ну нету их со стороны наших граждан, просто нету, потому что вот мы вспомнили про акцию в поддержку Щербинского. Вот как только люди почувствовали свою силу, таким-то образом они на все повоздействовали. А когда выходит 3,5 человека, удивительным образом оказывается, что никто их не слышит.
Вячеслав Леонидович, к вам призыв от Ольги, который прислал следующее СМС-сообщение. Так выступите по Первому каналу и объясните все недалекому народу.
А никто не даст выступить по Первому каналу с этим призывом даже Глазычеву.
Ну, во-первых, у меня есть постоянный пока 6 минут на НТВ каждую субботу, и я использую их в разумных пределах.
Что значит в разумных пределах?
Объясните. А это означает, что я не могу нарушать жанр передачи. Если я работаю по региональным проблемам, то через них я могу вытаскивать ключевые вопросы.
Угу.
Но я не могу там заниматься проповедью. Это нарушение жанра. Канал есть канал. Угу. Первый канал меня никогда не приглашал. Навязываться ему, ну, гордыня не позволяет.
Угу. Ирина Евгеньевна, что делать?
Что делать? Наступать на горло собственной песни.
Mm-hmm.
Оторвать пятую точку от мягкого стула. Если у твоего соседа проблемы, там, я не знаю, со страховкой, с ЖКХ, с чем угодно, пойти его поддержать. Вот до тех пор, пока мы не научимся слышать ближнего, соседа, друга, и не скажем ему: давай, парень, я пойду с тобой. Ничего не будет. Ну, ничего не будет. Мяч на нашей стороне. Понимаете, вот в кои-то веки приходится согласиться с президентом Путиным, который нам говорил, что вот власть, она все время будет вас ограничивать, вы должны сопротивляться. Это казалось прессой. Но я в данном случае немножко расширяю. Ну, таки давайте сопротивляться.
Тогда позвольте еще один такой вопрос. Вот только что Вячеслав Леонидович сказал, что существует у него там программа на канале НТВ. Ну, в рамках формата он может себе позволить ровно то, что он там позволяет. Правильно?
Правильно, конечно.
Теперь представьте себе, вы как специалист по местному самоуправлению, Ирина как человек, который долгое время работал и продолжает работать с регионами в разных форматах. Вот представьте себе среднюю статистического, я не знаю, ткачиху из Ивановской области.
Общался.
Общались. Интернет у нее дома есть?
Есть.
Так, у каждой?
Нет, конечно, но... Гораздо в 10 раз больше, чем 5 лет назад. Угу. Это уже шажок.
Уже хорошо.
Единственная проблема, что они там не то смотрят, что мы хотим, чтобы они там
и
смотрели.
И в интернете не то читают.
Не, ладно. В интернете можно взять все, что угодно.
И информация, скажем так, о том, как издеваются над солдатом, хорошо, когда просачивается в центральные СМИ. А в региональные она же может и не пройти.
Нет, там все есть, Нател. Просто уровень закрытости глаз и душ сейчас просто поразителен.
А с чем это связано, Ир?
Ой, я не знаю, я не хочу анализировать с тем, что мы привыкли в Советском Союзе, что нам навязывали, что мы общность, с тем, что мы потом там такие ячеечки мелкие образовали для того, чтобы выжить в 90-е годы. Я не знаю, с чем. Это сейчас это тема другой дискуссии.
Ирина, а можно я добавлю к этому свою, может быть, ошибочную, но точку зрения? Вот именно сейчас очень важный переломный момент, потому что понятно... Я сам участвовал в этих вещах. Смотрите, какое напряжение было в 80-е годы вокруг охраны памятников и всего прочего. Люди ложились под бульдозеры. Дальше прошло 10 лет борьбы за существование. Сейчас чуть-чуть из этой ситуации все больше людей выбирается в более или менее упорядоченную жизнь. И только сейчас необходимо вот энное число буйных... Да. Которые начинают проявляться, я знаю таких в стране, я знаю таких в Свердловской области, я знаю такого поразительного типа главу района, да какого района, сельсовета в Оренбургской области,
таких много.
Который в Верховном суде судится сейчас с областью.
Но их до сих пор считают городскими сумасшедшими.
Но они прирастают чуть-чуть, медленно, мне хотелось бы, чтобы их становилось больше. Но ускорить это
в общем, короче,
я не могу.
Пока мы не будем считать, что эти городские сумасшедшие и есть нормальные, а те, кто сидит и ничего не делает, они есть сумасшедшие, когда эта пропорция поменяется, вот тогда власти услышат общественные организации.
Ир, то есть станьте ежиками.
Станьте ежиками. А что? Вот если ежики это те, кто сопротивляется, тогда станьте ежиками. А
ну хорошо, иначе? Тогда возникает еще один вопрос. Вот очень часто читаешь о... спецоперациях. Причем я говорю не о спецоперации там по освобождению заложников. Я говорю о спецоперации как о некой специальной операции. То есть человек, например, пошел поддержать соседа, а ему на следующий день позвонили и говорят, что, сынок у тебя в институте? Ну так попадет он в армию, будет служить. Другому звонят и говорят, что машину ты недавно новую купил, откуда деньги на нее взял? И я вам не Америку открываю?
Нет, Нател, ну вот это всегда вопрос количества. Вот тут вот не количество переходит в качество, а наоборот. Да? То есть двоим можно позвонить, а ста нельзя. Или двухстам нельзя. Ну так вот, к сожалению, пока мы не станем другим обществом, пока мы не перестанем быть такими индивидуалистами, и все эти рассказы о том, что мы когда-то были не индивидуалистами, что сделал в первый момент свободы российский, советский еще тогда гражданин? Обнес свои 6 соток забором в 6 метров. Вот это он сделал, чтобы, не дай бог, никто к нему не сунулся. Мы не хотим беду ближнего, боль ближнего, общественности.
Объясните мне, пожалуйста, когда в память о детях Беслана в Лондоне вышли на улицы какое-то астрономическое количество людей, зажгли свечки, у них что не так в голове? Объясните,
слушай,
пожалуйста.
А когда в Стамбуле в память убитого армянского журналиста турок сколько вышло, которые, казалось, должны быть против?
Ну что у них не так в голове?
Да,
объясните,
да,
мне, пожалуйста,
это
что
у них не так в голове?
Они дольше ощущают себя свободными людьми, вот и все.
То есть народ у нас плохой?
Да не плохой, а он еще не встал с четверенек. Простой пример. Я терпеть не могу общественные акции. Ну, лично не люблю. Я не мог не пойти на пикет, на Страстную, на Пушкинскую площадь в конце года, потому что люди, ну, борются с таким идиотским произволом. Они меня просили, я должен был быть. Я там был. Сколько там было людей? Это же Пушкинская площадь. Несколько десятков. Пришел кто-то из журналистов, которых приглашали? Ни один. Ни один.
То есть журналисты виноваты?
Да нет, люди виноваты. Понимаешь, мы же ровно об этом и говорим. Что до тех пор, пока мы свою попу не оторвем от стула, и не пойдем вместе с нашим соседом за его проблему, я утрирую, за его, не за свою, mm-hmm. а просто потому, что ему хреново, а потом он пойдет с тобой, а может быть, тебе никогда не станет хреново, а он не пойдет, но ты другой, ты пошел вместе с ним. Вот до тех пор, понимаете, вот одна замечательная есть такая женщина, Татьяна Ворожейкина, чудесный социолог, которая у нас на семинаре сказала, а я, говорит, вы знаете, сейчас вы меня закидаете тухлыми яйцами, но я за всеобщую воинскую повинность. За всеобщую воинскую повинность.
За всеобщую
Потому что только тогда, когда эта беда коснется всех, вот тогда призыв будет отменен. И будет введена контрактная армия. А пока что каждый надеется отмазать своего любой ценой, но своего. И больше не приди Господь, ничего нас не волнует. Вот до тех пор будет существовать то, что существует. И не поможет год. Потому что все равно умудряться испоганить парню жизнь за этот год.
И это может быть. Я могу сказать здесь только одно. Я неискоренимый умеренный оптимист.
Хорошо
вот есть
сказал.
Такая порода. Я вижу, что людей, готовых взять к себе детей, когда чуть-чуть власть подалась и перестала защищать феодальные права детских домов, число этих людей оказалось больше, чем я ожидал. Это шажок.
Это шажок. А вот Иван, журналист, приводит нам следующий пример. Интересные события происходили в республике Коми. Там местная общественная палата решила вмешаться в ход реализации нацпроекта, вести общественный контроль, внести собственное предложение по реализации, на что общественникам был дан прямой ответ со стороны чиновников. Не вмешиваться. Развитие событий в Коми станет примером для других регионов. Как прокомментируете? И ссылка на материал. Я вам оставлю документ.
Не сомневаюсь в абсолютной правде этого, и это не единственный пример. Меня радует это другое, что есть и другие примеры. И, скажем, в Ханты-Мансийском округе общественная палата сформировалась как весьма весомый, уважаемый губернатором орган. Здесь безумно много зависит, увы, от персоналии первого лица региона. И в очень многих случаях...
А где взять других персоналей, коль скоро их теперь назначают, а не выбирают?
Вы
вот
знаете,
назначили в Ханты-Мансийске приличного
парня. Сегодня это... Ну, этот парень уже не вчера там. Здесь безумно важно понимать, что выборы предстоящие, уж простите, я об этом, выборы в законодательные собрания регионов сегодня имеют значение. В Нижнем Новгороде Заксобрание было готово подать в отставку, если Ходорева им продолжали навязывать. Президент уступил.
Угу. Вопрос. Валентина Александровна абсолютно согласна с Ириной, что позволили с собой сделать, то и происходит. Но у нее вопрос. А вы лично, присутствующие здесь, будете ли завтра в 12 на протесте «Яблоко» против снятия с выборов?
Я не буду, потому что я буду на судебном процессе в защиту своих прав жителями дома 12 по Страстному бульвару.
Ну, знаете, у нас у каждого есть уважительная причина. Я провожу семинар, ко мне приезжает 60 человек из регионов, и оставить их, конечно, я не могу. Хотя я соглашусь, что Валентина сейчас нам скажет, ну вот видите, тогда у всех есть дела. Ну, понимаете как, в понедельник действительно дела есть, ну никуда не денешься. А если бы какая-то акция была в воскресенье, я хожу довольно часто на такие вещи.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, год, 5 лет, 10 лет, 100 лет, сколько и какому Моисею нужно водить наш народ по пустыне, чтобы мы, так сказать, сообразили, о чем речь?
Ой.
Это вот последний, очень грустный.
Глазочек, вот пусть умеренный, как там, аккуратный оптимист. Да?
Да. Вот пусть отвечает.
Давай.
Да?
Я потом тоже скажу.
Я могу сказать первый. Только одно. Я могу судить по студентам. Связь моя со студентами мне очень важна. Поэтому я их понимаю, надеюсь. Выросло уже поколение людей с прямой спиной. Пока это поколение абсолютно эгоистично и не склонна к сотрудничеству, о чем говорила Ирина. Подозреваю, как умеренный оптимист, что только их дети будут всерьез активными гражданами. Дети сегодняшних студентов. Это мой прогноз.
Вячеслав Глазович,
что да, я на самом деле тоже так думаю, потому что, наблюдая за приятелями своей дочери, я вижу, что они такие любители жить. И... Им нравится то, что происходит, они не заморачиваются, потому что все, что было в предыдущие годы, им и что переживали мы, им кажется сейчас, ну вот, слишком этого было много, надо поспокойнее. Поэтому я, пожалуй, соглашусь, лет 20 у нас это займет, никак не меньше. Но, тем не менее, понимаете, важна амплитуда, тенденция, с которой мы эти годы пройдем. Если мы будем угасать, все время. Тогда можете не возродиться.
Последний вопрос. Да. Каждому по одному слову, да или нет. Так все-таки, влияют ли общественные организации сегодня в России на государственные решения? Ирина Ясина?
Влияют, но
точка.
Мало.
Вячеслав Глазычев.
Да, но мало.
Ну что ж, именно на этом, на этой оптимистической ноте мы прекращаем нашу программу. В следующем части, напомню, контрудар. Павел Медведев будет задавать вам вопросы в качестве первого заместителя председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам.